Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день мы с вами, дорогие братья и сестры, воспоминаем честной животворящий крест Господень. Сегодня мы отмечаем 12-й праздник, то есть один из числа важнейших 12, который мы именуем воздвижением честного и животворящего креста Господня. События, ныне празднуемые исторически, восходят к 4-му столетию, 326-му году, когда усилиями святой равноапостольной императрицы Елены в Иерусалиме чудесным образом был обретен крест Господень, великая христианская святыня. К чему нас подвигает сегодняшний праздник? Каким благочестивым размышлениям и выводам? Когда мы говорим о кресте, то мы подразумеваем очень многие духовные вещи. Во-первых, сам крест Христов, на котором совершилась тайна нашего спасения. Крест как великое знамение божественной любви к роду человеческому, жертвенной, когда Господь пролил на нем свою святую кровь, искупив род человеческий от проклятия и греха. Когда мы говорим о кресте, то вспоминаем слова Христовы, обращенные каждому из нас. «Возьми крест свой и следуй за Мною». Пожалуй, вот на этих словах нам хотелось бы сегодня остановить свое внимание. Крест ассоциируется у нас со страданиями, с определенными трудностями, искушениями, испытаниями, которые неизбежно выпадают на долю каждого человека. Действительно, страдания неизбежны в жизни любого, кто ходит под солнцем. Жизнь человека, как восклицает еще в Ветхом Завете великий пророк Давид, скорбь и болезнь. Но вместе с тем мы не можем сказать, что только одна лишь скорбь, ужас, удары судьбы – все это и есть судьба человеческая. Все зависит от того, как человек воспринимает свои страдания, искушения, болезни и все, что неизбежно с нами происходит. Существует два вида страданий. Первые неизбежны для всех людей, которые живут в этом мире. Страдания, связанные с последствиями грехопадения, связанные с повреждением человеческой природы, грехом, злом, которое в мире и так далее. И в этом смысле нет людей, которые бы не страдали. Человек уже приходит в этот мир, страдая. И мама страдает, рождая младенца. И сам младенец, приходя в этот мир, оглашает его своим криком. И затем, как вы часто это слышите, даже в храме, жизнь человека – это боль. Младенцы это выразить не могут, кроме как через крик. И часто человек и уходит из этого мира через крик, боль и страдания. Но можем ли мы сказать, что вот эти страдания, они нам не полезны, они являются чем-то ненужным, неважным? Конечно же, нет. Так вот, есть второй вид страданий. Страданий с пользой, когда человек осмысляет свои страдания как необходимое условие для достижения спасения, как некое божественное лекарство. И поскольку все мы больные, больные грехом, и лечимся в больнице, ну я бы сказал, в травматологическом отделении, или, если хотите, в отделении гнойной хирургии, грех изувечил, покалечил нас. Грех напитал нашу плоть и душу гноем, разложением. И вот вопрос, если роптать, все время зацикливаться на своей болезни, не благодарить врача, никакого внимания не обращать на его врачебное назначение, то мои страдания многократно увеличиваются. Первый вид страдания, о которых я говорил, нередко у людей неверующих или маловерных связан с тем, что они ропщут на свою судьбу, ропщут на свой жизненный крест, а ропот многократно усиливает уже существующие страдания. Поэтому как несчастны те люди, которые не принимают своих страданий во славу Божию с благодарением, терпением. Они страдают еще больше в этом мире, усиливая свои страдания, увеличивая как бы массу своего креста, делая ее непосильным, неподъемным. И напротив, как мудры и благословенны те немногие, их так немного, таких людей, которые с благодарностью несут свой жизненный крест. Вот как святитель Лука, воина Ясенецкий, который так и говорит в своем замечательном произведении, так его и называют даже, «Я полюбил страдания». А он был врачом, с тяжелейшей судьбою. Выпало Господь ему в очень непростое время священническое служение, святительское служение. И он полюбил страдания. Почему? Потому что в этих страданиях он соединялся со Христом. Христос становился ему ближе. И радость о Духе Святом многократно покрывала те страдания, которые выпадали на его долю. Поэтому святые отцы и сам Господь в Евангелии говорит нам, что мы не должны роптать. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит нам Господь. То есть все терпеливо переносите. Претерпевший до конца, говорит Господь, тот спасется. Терпение – вот та христианская добродетель, которая отверзает нам врата рая и облегчает нам неизбежные страдания. Поэтому второй вид страданий, он спасителен, когда мы все переносим с благодарением. Замечательно об этом говорил и наш современник, подвижник благочестия, старец Николай Гурьянов. Он просто просил всех, как жизненное правило, стараться исполнять это всегда. Когда тебе тяжело, говорил он, или, может быть, тебе невыносимо тяжко, всегда положись за правило, даже через силу, благодарить за все Бога. И Господь тебя благословит, облегчит твои страдания. Самое главное, наполнит их смыслом. Потому что человек, который страдает с ропотом, он обессмысливает свои страдания, то есть делает их бесполезными, не приносящими пользы. Плюс они еще и усиливаются, многократно увеличиваются от ропота. Когда же человек благодарит Бога, то он являет веру, понимание того, что все страдания не случайны в моей жизни, а посланы Богом. Как говорил великий подвижник Серафим Вырицкий, от меня это было. У него есть замечательная молитва, наставление для всех живущих, когда Господь разговаривает со страдающей душою. Все читали эту небольшую по объему брошюрку, но мы это забываем по грехам, по немощам своим. И каждый раз ропщим, увеличивая свои страдания в этом земном мире и лишая себя возможности вечной жизни в будущем веке. Потому что тот, кто ропщет, ну как он может войти в Царствие Небесное? Поэтому очень важно не роптать. Еще важнее помогать тем людям, которым тяжело, у которых жизненный крест не меньший, чем у нас, а подчас и больший. Нам ведь и стыдно роптать часто бывает. Почему мы ропщим? Мы забываем и о Боге, и о страданиях мира и ближних. Мы зацикливаемся только на себе, в этом эгоизм. Тот, кто ропщет, он эгоистичен, являет гордыню, любовь только к себе. Так духовно и психологически устроен человек. Потому что если я страдаю, но при этом я думаю не только о своем страдании, а начинаю замечать тех, кто вокруг, ну тогда я начинаю понимать, ну какие у меня страдания. Например, вот я ропщу, что у меня ребенок плохо учится в школе, к примеру, или он там не совсем послушный. А есть родители детей самоубийц, например. Ребенок там, даже подросток бывает, покончил с собой. Но это несоизмеримо. Твои страдания и страдания таких родителей. А может быть, у кого-то ребенок умирает в хосписе. А может быть, там лет 80 назад Люфтваффе отбомбилось, и твой ребенок погиб на твоих глазах, а ты не погиб, хотя ты так хотел погибнуть, но ты не погиб. Представляете, какое огромнейшее количество судеб, если взять весь пласт мировой истории, несоизмеримо тяжелее. И вот мы приходим на суд Божий со своим ропотом. Говорит: «Господи, как же тяжело я прожил». Господь спросит. Я не могу сказать, что Он спросит, поэтому я сейчас дерзновенно говорю. Может быть, так будет. Посмотри на тех, кто страдал в миллион раз больше. Он действительно пришел в этот мир, мир вечной радости, от великой скорби. Твои страдания были ничтожны по сравнению с множеством других людей. Но ты и этого не мог понести. Ты роптал, ты всех подряд осуждал, ты никогда ни в чем не был виноват. Виноваты были только те, кто тебя окружают. Все это очень знакомо. Этому учит нас дьявол. Он заставляет нас роптать на свой жизненный крест, роптать на людей. Для чего? Чтобы мы вечно были обессиленными, унылыми, неспособными к любви, к молитве, а главное, неспособными к богообщению. И поэтому не вошли бы в Царствие Божие. Ведь душа, которая ропщет, она не может молиться, она не может общаться с Богом. Если ты в этой земной жизни не достиг общения с Богом, как ты достигнешь его в жизни будущего века? Ведь эта жизнь, эта вот земная жизнь, которая нам дана, по мысли святых отцов, есть предначинание жизни будущего века, предвкушение будущих благ. Вот человек предчувствует свою вечную духовную радость, как мама перед родами. Мне тоже эта тема знакома относительно всего того, что я мужчина, я не был ни разу беременным, не рожал. Но этот пример святые отцы очень часто употребляют в своих духовных наставлениях, в святоотеческой литературе, распространенный пример. Пример беременной женщины, рожающей ребенка. Вот мама, она претерпевает страдания, но она предчувствует скорое рождение ребенка, и душа ее наполняется и радостью, и трепетом одновременно. И как говорит Господь, великая радость бывает, когда женщина через скорбь рождает в мир человека, потому что человек пришел в мир. Вот так и христианин вынашивает в своей душе Царствие Небесное, жизнь будущего века, предвкушая будущую духовную радость. Но это уже совершенное. Люди, которые очистились от страстей, их очень немного. Мы же будем просто подвязаться в терпении, стараться не роптать на свою долю. Потому что, да, доля у нас у всех тяжелая, но не самая тяжелая за всю историю мироздания. Мы же не можем сказать, что вот все те люди, бесчисленное множество, которое когда-либо жило, живет сейчас и будет жить, все они так себе пострадали немножко, а вот я пострадал больше всех. Кто тебе это сказал? Дьявол. Он желает тебя растоптать, уничтожить, обмануть. Ну, ничем новым он, собственно, не занимается. Поэтому он внушает человеку помыслы. Человек, кстати, в основном погибает от помыслов, потому что дьявольские внушения или помыслы буквально человека дезориентируют, раздавливают его, не дают возможности подняться. В основном вот все те мысли, которые у нас в голове кружатся, по большей части демонического происхождения. Мы просто этого не знаем, не замечаем. Но по мере духовной жизни, когда мы начинаем исповедоваться, причащаться, поститься, быть верными чадами Церкви Христовой, то есть все, что она нам благословляет, исполнять старательно, Господь нам открывает вот эти тайны духовной жизни. А так, в противном случае, мы вот идем по жизни с ропотом, унылые, раздражительные, всех осуждающие, подчас всех ненавидящие, и, собственно, понятно, куда человек идет в таком случае. Храни нас всех, Господь, силой честного и животворящего креста Господня, который Он нам даровал как великую святыню, как великое оружие для того, чтобы мы могли бы одержать победу над силами зла, над демонами, которые трепещут силы крестной. Поэтому будем деток учить благоговейно креститься, это очень тоже важно, Потому что, ну, я уже сейчас, так сказать, не касаясь высоких богословских тем, хочу просто еще обратить внимание на то, что мы и сами часто, и наши дети крестятся абы как. Какой-то кривой крест, непонятно даже, там, многоконечный какой-то. Вот этого делать не надо. Надо очень благоговейно крестное знамение накладывать, не автоматически помахивая рукой. Ничего делать автоматически не надо. С благоговением, с молитвой мы накладываем на себя крестное знамение. Те, кто редко исповедуется и причащается, вновь призываю вас делать это чаще. Я обращаюсь к прихожанам. Среди нас есть люди, которые ходят подолгу и часто в храм, но при этом они редко исповедуются и причащаются. Поэтому нужно исправить ситуацию. Нужно стараться чаще причащаться. Исповедь – тема тонкая, я уже об этом говорил. Как-то, может быть, не каждому хочется поисповедоваться священнику, но это уже наш личный нравственный выбор, пожалуйста. Можно поехать в монастырь, еще куда-то, можно и нам поисповедоваться. Некоторые стесняются, батюшка изменит свою точку зрения обо мне, но нельзя же так совсем батюшку не уважать. Если батюшка по пояс деревянный сверху, он изменит свое отношение к вам после исповеди. Если батюшке, ну, есть вообще какая-то более-менее живая душа, ясный ум, он подумает, а чем я лучше? Ничем. А что я принципиально нового услышал на исповеди? Ничего. Мне ли исповедуется? Нет, Богу. Я лишь помогаю и молюсь. Я являюсь соучастником человеческой исповеди. Но человек кается перед Богом. Поэтому не надо стесняться, безусловно, это тоже мысли такие несколько неправильные. Поэтому будем стараться чаще прибегать к церковным таинствам, которые воистину являются духовным, бесценным лекарством и сокровищем для всякого жаждущего спасения. Сила честнага и животворящего Христа Господня да не оставит нас грешных. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Сегодня, по благословению нашего Владыки Экзарха, мы продолжаем молитвы, обращенные Богу, Его Пречистой Матери, дивным Божиим угодникам за нашу белорусскую землю. Вот уже несколько воскресений подряд мы собираемся, и не только в нашем храме, а во всех храмах нашей Белой Руси, для того, чтобы вознести молитву Богу и поблагодарить Его за это штормовое время. Потому что если мы будем опять же роптать и как-то недоумевать, да как же так произошло, ой, как же это все плохо, страшно. Ну, друзья мои, если кто готовился быть моряком, невозможно все время совершать плавание в штиль. Хочешь быть летчиком, ну, всякое бывает, и турбулентность, и двигатель на взлете вырубило, гидравлика полетела, бывает всякое. Будем благодарить, потому что, ну, если летчик любит свою профессию, он все равно не представляет себя без неба. Если мы любим свою страну, мы все равно будем ее любить в любом случае, вне зависимости от различных треволнений, ветров, духа и времени сего. Поэтому будем молиться и все равно радоваться жизни. Все равно у нас нет повода для уныния и отчаяния. Никогда никакого повода для уныния, отчаяния, бессилия нет. Потому что Господь над нами, Его Пречистая Матерь. Однажды мне один замечательный священник, вот наш белорусский священник, прекрасный человек, сказал вещи, которые я сам прекрасно понимал. Кстати, что такое духовная жизнь? Все, что вот говорит вам священник, вы так прекрасно знаете. Но бывает вот истина, которую мы так чисто интеллектуально, рассудочно представляли давно, как-то так ляжет на наше сердце вот прямо сейчас. Мы это знали, но как-то мы это услышали по-новому. И вот он говорит мне, я с ним обсуждал свои жизненные различные ситуации, говорит, а у тебя Христа никто не отнимет. Вот если ты будешь со Христом, никто у тебя его не отнимет. Вот так и надо жить, стараться к Богу больше, ко Христу прибегать, и Он нас не оставит. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!